Ситуация следующая. 20 минут назад закончилась трансляция «Оскара», и из-за того, что я в последний момент поняла, что я к нему не готова, я за эти трое суток спала столько, сколько мало спать за одну ночь. Вот. Почему было принято решение именно в этом состоянии писать выпуск про «Оскар», я не могу объяснить. Мне остается просто надеяться, что мы все с вами выживем. Все. Поехали. Всем привет, меня зовут Лера, и я люблю смотреть фильмы. Вы слушаете подкаст «Ненасмотренное». Каждый год, вообще не каждый год, ладно, я покупаю персики в баночке, завариваю зеленый чай, потому что он дает мне иллюзию бодрости, и не сплю ночь с воскресенья на понедельник, и смотрю, как разные талантливые и не очень люди получают статуэтки за свою работу в кино. В прошлом году премию я пропустила по понятным причинам, мне было вообще ни до чего. В 21-м я, по-моему, лежала в больнице в это время, но зато у меня был отсмотрен весь список фильмов, как и в этом году. Ладно, в этом году не весь, я не хочу смотреть «Аватар», я это сказала, идем дальше. А в этом году у меня появилось, знаете, какое-то... Наверное, желание вернуться к чему-то очень знакомому, потому что это всегда была моя такая хорошая традиция. Хотелось посмотреть хоть на какой-то праздник, и хотелось снова хоть чего-то, блин, ждать от этой жизни. Вот, поэтому я решила хорошо подготовиться и потерпеть и посмотреть церемонию. Как я хочу построить этот выпуск? Я пойду по номинациям, примерно в том порядке, как их объявляли. Поговорю немножко про того, кто выиграл, и про тех, кто, в принципе, был там представлен. И сразу важный дисклеймер, я обсужу не всех номинантов, потому что есть категории, которые я вообще не смотрела. То есть я не видела короткометражки, я не видела документалки, я вообще не успела отсмотреть международную категорию. Это вот та группа номинаций, которые я обещаю себе освоить до «Оскара» каждый, сука, год, и каждый год я понимаю, что либо их хрен найдешь, либо мне что-то вообще не интересно, либо я вспоминаю, что я не люблю документалки. Короче, первая номинация «Оскар» за лучший анимационный фильм, и тут, мне кажется, как и во все предыдущие годы, было без сюрпризов с Диснеем, тут было без сюрпризов с «Пиноккио» Гильермо дель Торо. Я за него, конечно же, порадовалась, он сказал потрясающе душевную речь, которую начал с фразы «Animation is cinema», потому что действительно анимация — это уже давным-давно не просто какие-то детские мультики, которые можно им включить и пойти заниматься своими делами. Это действительно полноправная еще одна форма рассказа истории, не только для зрителя 12 минус лет. Еще был номинирован «Я краснею», который мне, честно говоря, очень-очень ровно. Я помню, что многим людям он прям зашел, но я, видимо, не ЦА этого мультика, то есть он классный, он мне понравился, но очень-очень ровно понравился, вот так. Еще, безусловно, круто было, что получил номинацию «Кот в сапогах», потому что это какое-то было за последнее время для меня одно из самых неожиданных открытий в анимации, потому что мне жутко не понравился первый «Кот в сапогах». Мне почему-то было его категорически неинтересно смотреть, я к нему не хотела возвращаться. И тут выходит продолжение его сольной истории, и оно прям отличное. Еще был номинирован «Сибист». Я по-другому его не могу называть. Я его отказывалась смотреть до последнего, потому что я знала, что меня там ждет. И именно в эти выходные за 2 дня до «Оскара» я поняла, что я его так и не посмотрела, а у него есть номинация. Я такая, ну ладно. А со мной есть один нюанс, о котором, я думаю, вы должны знать. Я ненавижу, блин, изображения моря, изображения подводные, рассказы про каких-то морских гадов, потому что у меня с детства какой-то прям животный страх перед морем. Мне абсолютно не нравится, когда я вижу огромные массы воды. Отдельно мне не нравится, если мы, как зритель, вместе с героями под водой, вода темная, мутная, конца края ей не видно, и я такая, ой, нет, все, давайте, я уже достаточно седая, чтобы еще дополнительно вот эти все приколы смотреть, я не хочу. И что вы думаете, включаю я «Сибиста», в кадре ночь, море, и какая-то гигантская ебасосина плывет под водой, я такая, о, спасибо, это мы проматываем, спасибо огромное. И, в общем, я так полмультика и провела. И я помню, что он тоже многим зашел, но я про него ничего хорошего сказать не могу, но он нормальный. Вот за кого я болела, чисто искренне и всем сердцем, хотя прекрасно, конечно же, понимала, что нифига он не выиграет, это Марсель Ракушка в ботинках. Вообще, технически это, ну, довольно сложно назвать полноценной анимацией, потому что там очень много съемок на натуре, но так как они технически следуют вот этому правилу Академии, что 75% кадров в фильме должны содержать анимацию, соответственно, в эту категорию категорию фильма отправился. И это, вот серьезно, это чистое волшебство. Они супер изобретательно работают с окружающей средой. Там очень трогательная история. Главный герой настолько очаровательный, насколько это в принципе возможно. Он одновременно смешной, саркастичный, мудрый, несмотря на то, что ребенок. Там вырабатывается очень классная динамика между главгероем, собственно, Марселем Ракушкой, и героем, который его по сюжету снимает на любительскую камеру и выкладывает на YouTube ролики с ним. Между ними идут жутко просто обаятельные диалоги, и отдельно хочется отметить Дженни Слейд, это актриса, которая озвучила Марселя еще когда-то очень-очень-очень давно в короткометражке, которая, ну, собственно, была выложена на YouTube и завирусилась. И здесь. И кучу своих реплик она импровизировала, за что ей отдельные аплодисменты. У нее еще, знаете, такой своеобразный запоминающийся тембр.
И когда она начинает разговаривать вот так, получается не ебуче, как у меня,
а получается настоящая, блин, магия. Если вы вдруг решите посмотреть Марселя, умоляю вас, не ищите дубляж, если он вообще есть. Его абсолютно точно надо смотреть в оригинале, там несложный английский, и вы стопудово так сильно кайфанете. В общем, в этой категории я лично, понятно, болела за Марселя, но я супер рада победе Пиноккио. Это два анимационных фильма из 5 заявленных, снятых с помощью стоп-моушен анимации. Они два супер изобретательные, они очень трогательные, они жутко красивые. Ну и Дель Торо, который закастил Кейт Бланшетт, чтобы она у него 2 часа хронометража орала обезьяной, это, конечно, отдельный вид флекса. В общем, хороший список номинантов, хорошая победа, тут я прям довольна. Следующая номинация – актер второго плана, и статуэтку забирает Ки Хуэй Куан. Это, кстати, правильное произношение его имени, я нашла несколько интервью, где он сам себя так называет. Вот его объявляют, все очень сильно радуются, и я как бы понимаю, почему все радуются. Он за эти 2 года провернул такое, по сути, 2 голливудское возвращение, и понятно, что людям очень нравятся такие истории, и понятно, почему члены Академии за него голосовали, но я сижу такая... ну я даже не знаю... Я прям слышу, как несколько из вас сейчас отваливаются от этого подкаста, но я не могу это не сказать, ну правда. Просто, как мне кажется, он был таким уверенным игроком в одном ряду с другими суперсильными номинантами. Что я имею в виду? Вместе с ним был номинирован легендарный, просто такой хороший мужик Брэндон Глисон. Я еще ради интереса посмотрела. Его постоянно, блин, номинируют и постоянно, блин, ничего не дают. Это что такое вообще, я не понимаю. Но в этом году понятно было, что Глисону ничего не дадут. Плюс еще один номинант, на которого никто не надеялся, это Джад Хёрш, который появился в небольшом совсем кусочке Фабельманов, в небольшом эпизоде, и разбавил это жухлое болото. Простите меня, пожалуйста, но Спилберг тут просто в очередной раз провернул трюк, который он проворачивает последние 20 лет, и снял скучнющее, просто очень пресное, какое-то странное кино. И я его досматривала просто потому, что надо. А тут приходит эксцентричный дед, герой Джада Хёрши, и такой: «Алло, просыпаемся, здравствуйте, что-то интересное началось, добрый день». За что я ему невероятно благодарна, потому что Фабельмана — это кино, под которое хорошо засыпать. Плюс там был Брайан Тайри Генри, которого я просто обожаю. Он вот, как мне кажется, знаете, такой широко известный в узких кругах, потому что фанаты «Атланты» от него без ума абсолютно. Те, кто посмотрел, например, «Быстрее пули», они его тоже очень оценили. И в «Мосте через озеро», за который, ну, он, собственно, и был номинирован, он выдает, блин, не знаю, как это объяснить, очень чуткую актерскую работу, если это вообще что-то значит. У них там с героиней Лоуренс такая, знаете, очень нежная и человечная дружба выстраивается. А балансировать Лоуренс, как мне кажется, это, ну, как бы, далеко не самая простая задача. Блин, я еще вспомнила, как он мне в «Вечных» понравился. У меня было в «Вечных» 2 любимчика. Фастас, вот которого как раз играет Брайан Тайри Генри, и Друик, которого играет Барри Киоган, за которого, ну, вообще... по-хорошему, в этой категории я прям топила просто невероятно. Причем я до последнего думала, что у него есть все шансы взять Оскар, потому что он брал какие-то награды до него. И я, честно говоря, немножко подрастроилась, когда Куана объявили, но подумала о том, что, блин, Барри Киоган, где бы он ни появлялся, крадет каждую, блин, сцену. Я очень не люблю уже произносить это клише, честно говоря, но по-другому я в этом состоянии не могу объяснить. Просто каждый раз, где бы он ни играл, у него, как мне кажется, получается выдавать, знаете, такой одновременно умный и вместе с тем животный перформанс. Опять же, я не до конца уверена, что я адекватно объясняю. Делайте, пожалуйста, скидку на мое состояние и на то, что я теряю разум. Прямо у вас не на глазах, но в ушах. В общем, я подумала о том, что Кёган еще на свой Оскар наиграет абсолютно точно. Он молодой актер, у него забукано много ролей на несколько лет вперед, все у него будет хорошо. Ну, как, собственно, и у Генри, который в одном из интервью предоскаровских такой говорит: «Блин, прикиньте, а это ж, ну, навсегда номинант на Оскар Брайан Тайри Генри. Прикиньте, это ж всегда теперь будут писать на всех постерах». И я такая: «Блин, да, так прикольно». А по поводу Куана, я не то, что прям хочу его ругать или как-то умалять его заслуги, просто, как мне показалось, именно в плане актерской работы во все везде и сразу дали жару Мишель Йео и Стефани Шу. И Куан тоже очень классный, он тоже очень здорово отработал несколько персонажей. Но, как мне кажется, это, ну, не самая сильная работа просто была. Но, безусловно, я за него очень рада, он очень классный. И это такая вдохновляющая, духоподъемная история, которых нам сейчас очень сильно не хватает. Актриса второго плана. Мое второе разочарование за эту ночь, вечер, там вообще день, ну, короче, вы поняли. Потому что, когда объявили Джейми Ли Кёртис, я сидела ровно с тем же лицом, с которым она слушала объявление своего имени. Я такая: «Вы чё сейчас гоните? Вы серьезно?» И опять же, тут ситуация: я не хейчу Джейми Ли Кёртис. Она очень классная. И она Джейми, блин, Ли Кёртис, в конце концов. Но когда у тебя через три кресла в этом же ряду сидит Стефани Шу из того же самого, блин, фильма, ну, блин, не знаю, но это странное решение, ну, правда странное. Я, конечно, с этим всем как-то примирилась, потому что это явно Оскар за выслугу лет. Еще я в тот момент зачем-то полезла в Твиттер, где все начали писать: «А, посмотрите, Непа Бэйби выиграла Оскар». Я такая: блин, ну давайте эти вещи как-то разграничивать. Она вообще-то Джейми fucking Ли Кёртис уже несколько десятков лет. Алло! Явно сейчас не об этом надо диалог вести. Ну, то есть тут для меня ситуация ровно такая же, как с Куаном. Ладно, нет, это вообще разные ситуации. Ну, короче, это далеко не самая ее выдающаяся роль. Ну, то есть она во все везде и сразу, она, ну, прикольная, вот. Но не то, чтобы она там просто умыла всех какой-то своей невероятной актерской игрой. Хотя, конечно, понимаю, что про это вообще странно рассуждать. Актерская игра — это показатель какой-то не особо измеримый. Но все еще у тебя там рядом сидит Стефани Шу, блин. Ну, хотя, с другой стороны, тут то же самое, что с Кёганом. Она еще стопудово наиграет себе на все статуэтки, которые она сама захочет. Я когда-то, когда пришла в кино смотреть «Все везде и сразу», очень обрадовалась тому, что она там вообще есть, потому что до этого она меня прям очень сильно зацепила в последних сезонах «Миссис Мейзел». Каст в «Миссис Мейзел» просто мощнейший. И мне кажется, для всех новичков это ого-го какая задача влиться и на их фоне не потеряться. А она пришла и просто шороху там навела. Вообще обожаю. Еще из недавнего она была прям суперская в «Покерфейсе». В общем, отныне мне очень хочется, чтобы Стефани Шу играла в каждом втором фильме или сериале, который я смотрю. Вот, пожалуйста. Заранее спасибо. Самая такая тихая и деликатная, наверное, вот так это корректно называть, роль среди всех номинанток была у Кэрри Кондон из «Банши и Нишерина». Смешно, что мы сначала все думали, что они «Банши и Нишерина», а оказалось все наоборот. Это вообще не смешно. В общем, потерпите меня, пожалуйста. Она там такая приятная, такая теплая, такая разумная. Она, ну, по сути, олицетворяет надежду во всем том, что там происходит. И я очень рада, что она получила номинацию за эту роль. И мне и ее тоже хочется видеть теперь намного-намного чаще. Вот из удивительного в этой номинации была Хонг Чао, которая в «Ките» балансировала весь надрыв и драму. Их на себе тащил Брэндон Фрейзер. В ее задачу входило быть живым человеком, которому надо как-то смиряться с его приколами. Она там такая, знаете, очень приземленная, очень грустная. Ее жутко бесит то, что делает герой Фрейзера с самим собой. Она не может принять то, к чему все идет. Она старается ему помочь. Она, мне кажется, единственный персонаж, который до последнего пытается. И она там прям такая очень живая и классная. Но я бы, честно говоря, не сказала, что это прям роль на Оскар. Мне нравится, что у нее есть номинация, и поэтому хочется, чтобы ей больше давали шанса раскрыться в каких-то будущих работах. Потому что в меню она была просто жесть, какая страшная демоническая женщина. Просто don't mess with Hong Chao, когда она тебя приглашает на какой-то отдаленный остров. И в том же Poker Face она тоже была очень такая своеобразная, скажем так. В общем, Hong Chao супер. Я жду, что она будет делать дальше. Самое смешное в этом всем процессе было наблюдать за лицом Анджелы Бэссетт, которая даже не попыталась скрыть своего разочарования от того, что не ее объявили. Или, возможно, мне показалось. Ну, то есть там же очень быстро убегают эти экранчики с номинантками, потому что, как мне показалось, все начали аплодировать Джейми Ли Кёртис, кроме Анджелы Бэссетт, которая просто сидит с лицом лица. Вот. Ну, кстати, я до последнего была уверена, что она возьмет Оскар. Ну, то есть, блин, у нее такая роль мощная в «Ваканде навеки», не знаю. Я, насколько помню, у нее тоже еще нет Оскара. И, ну, блин, Анджела Бэссетт великая вообще-то, ну так-то. Ей уже тоже можно было дать за выслугу лет. Но я надеюсь, что в ближайшие годы эту оплошность исправят. Идем к следующим номинациям, и там продолжается парад моего недоумения. Оскар за операторскую работу взял «На Западном фронте без перемен», а операторская работа там, ну, нормальная. Очень стандартная, классическая. И что-то... Ну, я не поняла это решение, честно говоря. Если вам хочется посмотреть какой-то изобретательно снятый, очень красивый фильм, в этой же номинации есть «Империя света». Она супер странная в плане сценария, потому что Сэм Мендес как будто бы хотел поговорить про все везде и сразу. Тут и про расизм, и про рефлексию на тему возраста, и про ментальные расстройства, и про дисбаланс власти, и про то, что каждый из нас живет со своими сожалениями, и никуда они от нас не уходят. Ну, то есть в плане истории он очень такой скомканный и неровный, как мне показалось, но зато с практически каждого кадра можно картины писать. Невероятно вообще красивое кино, очень красивое. Плюс в этой же номинации есть «Бардо» и «Нериту». И там такое ощущение, что у Дариуса Хонджи, у оператора, было вечное время экспериментов. Там нет ни одного стандартного кадра, где камера просто стоит на штативе, просто снимает там, не знаю, двух говорящих людей восьмеркой или еще что-то такое. Нет, нет, нет. Там как будто бы случился мастер-класс о том, как задействовать каждую линзу, как устроить дискотеку с фокусным расстоянием, как выбрать самый неочевидный ракурс и вот это все. Ну, то есть он действительно снят прям очень-очень заебисто и свежо. Вот я бы так это, наверное, назвала. А начинается все вообще с картинки, как мы вместе с камерой и с героем как будто бы учимся летать, разгоняемся, подпрыгиваем и немножечко летим над пустыней. И мне почему это так запомнилось? Я всю свою жизнь периодически вижу сны о том, как я летаю, и я летаю ровно так же, как летает камера в первые секунды этого кино. Я бегу-бегу, разбегаю, подлетаю, ну, типа, метр на 4 и потом плавно опускаюсь. То есть там нет такого, что я как Супермен над Метрополисом, к сожалению. Еще очень красиво снят Тар, прям безумно красиво. Он весь такой четкий, структурный, академичный. Ты сразу понимаешь, что у оператора была пятерка по геометрии, и именно операторская работа — это прям отдельный кайф от этого кино. По поводу Элвиса я не знаю, что сказать. Все, что наснимала оператор Мэнди Уокер, похерил монтажер, который решил, а давайте устроим эпилептический припадок на 3 часа. Вот. Не знаю. Я не знаю, как его еще прокомментировать. Идем дальше. Нет. Не идем, подождите. Ноксик, а ты планируешь звуки издавать, да? Сидеть рядом со мной? Ну, мне надо подкаст записать. Ну, пожалуйста. Ну, ты сейчас все порушишь мне тут. Ну, пожалуйста. А вот как трактор пришел в микрофон мне это самое. Блин, нет, все, Кися, давай. Все-таки продолжаем. Оскар за дизайн костюмов забирает себе «Ваканда навеки». Для меня это, ну, в принципе, не очень очевидная номинация, потому что все, кто тут был заявлен, ну, типа, там везде были крутые костюмы. Все еще я, конечно же, сижу и молча поглядываю на «Вавилон» и как бы намекаю, но да ладно. И, кстати, самый не на слуху фильм в этой номинации «Миссис Харрис едет в Париж». Когда вам понадобится посмотреть что-то супердушевное, полусказочное и с ебейше красивыми костюмами, вот это ваш вариант, не ошибетесь. Дальше ожидаемо забрал иностранный фильм «На Западном фронте без перемен». Ну, было бы странно, если бы это был не он, потому что, очевидно, время диктует людям их выбор. И мощное антивоенное высказывание в 22-23 годах, ну, оно не могло не победить. Остальные фильмы из категории я еще не посмотрела, но, судя по синопсисам, мне интересно и Ирландия, и Бельгия, и Аргентина, и Польша, и я все эти фильмы в ближайшее время обязательно посмотрю. Дальше идет работа художника-постановщика, а я продолжаю мандить на этот мир. Я понимаю, насколько важен на Западном фронте без перемен, но это же совершенно не значит то, что нужно складывать все яйца в одну корзину и не отмечать работу других номинантов. Ну, это просто, блин, несправедливо, ну, правда. И да, я в курсе, что академики не видят, как голосуют другие академики. Окей. Просто мне все еще жутко обидно за «Вавилон», который по пока что непонятным мне причинам настолько плохо перформит и в плане какой-то зрительской реакции, и в плане денег, и в плане всего. Что-то я не поняла, но я разберусь. Дальше у нас оригинальный саундтрек. И я сегодня какая-то, получаюсь, полноценная Shady Lady. Я и Анджела Бэссет. Такое у нас с ней настроение. Забирает награду на Западном фронте без перемен. Я не утверждаю, что это незаслуженная награда. У фильма супер эффектный и уместный саундтрек. Но у меня есть вот такой к вам вопрос. Как часто в одной там социальной сети с красивыми картинками и навязанными видео вам попадался финал «Вавилона» под ту самую музыку и с тем самым монтажом? И в состоянии ли саундтрек на Западном фронте без перемен хоть как-то близко сравниться с этим количеством? Дальше Оскар за оригинальный сценарий забрал «Все везде и сразу». Тут вообще, мне кажется, без сюрпризов, потому что «Фабельманы» — это просто ностальгия деда. «Тар» — отличный, но он мог бы быть в полтора раза короче, честно говоря. «Треугольник печали» говорит о куче сразу очень важных и противоречивых вещей, но он это на тебя все сваливает, как гору булыжников. И, на мой взгляд, кто бы мог здесь еще как-то посоревноваться, это «Банши» и «Нишерина», потому что здесь история как будто бы намного более тонкая и нюансная, нежели «Все везде и сразу». Но при этом «Все везде и сразу» говорит об очень понятных, простых человеческих вещах, но делает это настолько многоуровнево и настолько изобретательно, что, ну, опять же, я тут вообще не удивлена. Адаптированный сценарий. Это одна из главных радостей моих вообще за этот вечер, потому что выиграла Сара Полли и ее фильм «Говорят женщины». Там история, основанная на реальных событиях и на книге, в которой описываются все эти события. И это, по сути, такая разговорная пьеса с единством места и времени. И да, там буквально весь фильм «Говорят женщины». И это очень интересно и больно смотреть, потому что никто из них не заслужил того, что с ними сделали. И при всех этих обстоятельствах они умудряются оставаться людьми. Если вы, как и я, любите разговорные фильмы, если вы любите, например, «12 разгневанных мужчин», я надеюсь, что «Говорят женщины» вам тоже понравится и будет близок. Смешно, что в этой же номинации был заявлен «Топ Ган Маверик», но я такая сидела и думала, серьезно? Сейчас бы «Маверик» за сценарий награждать. Песня. Это не объявление, что я сейчас буду петь. Расслабьтесь. Тут, слава богу, без сюрпризов выигрывает Нату Нату из РРР. Я жутко довольна этой победой, потому что, когда я смотрела РРР и дошла до этой сцены, это был какой-то выброс рекордного количества серотонина. Вот что-то такое со мной случилось. Это песня, которую я лучше всего помню, ну, может быть, еще Риану. Под эту песню надо плясать, обниматься и изо всех сил дружить. Оскар за монтаж забирает «Все везде и сразу», и тут, мне кажется, тоже вообще не могло быть другого варианта, потому что это настолько заебистый и сложный монтаж, насколько это вообще может быть. Особенно смешно, что они это все монтировали по зуму. Но не так смешно, что в монтажной номинации вместе со «Все везде и сразу», «Таром», «Топ Ганом», «Банши и Нишерина» оказался, блядь, Элвис. Потому что монтажер Элвиса явно делал трехчасовой тикток. Он, конечно, не настолько нелепый и невыносимый, как, например, «Богемская рапсодия», которая, по-моему, забрала Оскар за монтаж в свое время. Это было, блядь, странно. Но близко, очень близко. Лучший режиссер. Вы, наверное, уже, как и я, заметили, что я все меньше и меньше обсуждаю каждую номинацию, потому что меня стремительно покидают силы. Награду забрали Дэниелы за «Все везде и сразу». И вот тут... Блин, не знаю до конца, как это правильно объяснить. Я радуюсь каждой награде «Все везде и сразу», потому что это действительно выдающееся кино. И когда я вышла из кинозала, когда первый раз смотрела его, я впервые за... по-моему, несколько лет поставила десятку фильму и не передумала до сих пор. Но тут у меня есть, знаете, такое же недоумение, как и в случае с «На Западном фронте без перемен». Они заслужили вообще все награды этого мира. Но это не значит, что другие номинанты их не заслужили. Вот так. И если еще смотреть на список режиссеров, то там такие, типа, серьезные дядьки и Дэниелы. А Дэниелы, они же, ну, они же даже не долбоебы с последней парты, нет. Они вот эти самые тихие чуваки в классе, имя которых некоторые люди даже не знают. И ты вот подходишь к кому-то из них на перемене, хочешь подружиться, например, и такая: «О, ты нарисовал страуса с паучьими ногами в костюме инопланетянина?» И ты еще даже не успеваешь произнести этот вопрос, а он уже бумажку с этим рисунком съел. Вот какой-то такой вайб от них. Но еще у меня есть другой вопрос, в принципе, к этой всей номинации. Где, блядь, номинация Шарлотты Уэллс за After Sun? Где? Не надо сейчас отвечать мне в рифму, а то мы с вами поругаемся. After Sun, или «Солнце мое» в нашей локализации, как и «Вавилон», просто обокрали в этом году. Ну, правда. Я понимаю, что я вам сейчас уже, ну, для меня несколько часов, для вас, возможно, там, я не знаю, 30 минут, просто активно рассказываю свое невероятно ценное мнение, но After Sun — это один из лучших фильмов последних нескольких лет, потому что далеко не каждый сценарист в состоянии написать такую историю, в которой напрямую он тебе ничего не проговорит, а ты при этом, возможно, будучи не самым насмотренным зрителем, как я, например, все прекрасно понимаешь и считываешь, и ты эмоционально уничтожен на финальных титрах. Это вообще абсолютно потрясающая, выдающаяся работа, и если вы не видели After Sun, я вам настоятельно рекомендую его посмотреть. Это кино, которое вы будете смотреть сердцем и душой. Как бы это чизи сейчас не звучало, но это правда. Так, мы с вами на финишной прямой. Мне осталось чуть-чуть совсем доползти. Актерский Оскар забирает Брэндон Фрейзер. Это, опять же, история дважды голливудского камбэка. Я не видела ни одного человека, который бы болел не за него. На мой взгляд, абсолютно заслуженная награда. Потому что «Кит» — это такое, ну, достаточно своеобразное кино, и Брэндон Фрейзер его на себе тащит. Я недавно наткнулась на какое-то интервью, где Фрейзер говорит о том, что «я вообще не смешной человек, я не понимаю, как это, что надо делать, чтобы быть смешным». И я такая: «Братан, ты каким-то образом умудрился сделать так, чтобы я хэхэкнула на супер трагичном фильме, поэтому давай не заливай тут, окей?» Он умудрился сделать так, что мы смотрим про чувака, находящегося в летальной стадии ожирения, не выходящего никуда из своей квартиры. Господи, это как будто кино про меня снимали, какой ужас. Но сейчас не об этом, ладно. И нам не может быть неинтересно за ним наблюдать. Несмотря на ту ситуацию, в которой он оказался, он такой светлый, умный. В нем столько такой, знаете, наставнической мудрости, которую он пытается поделиться не только со своей дочкой, но и со своими студентами. Он такой искренний. У него, не знаю, самые добрые глаза на свете. Вот правда. Брэндон Фрейзер, какой ты хороший человек, я не могу. И во многом успех «Кита» обусловлен именно суперудачным кастингом. Даррен Аронофски должен своему кастинг-директору премию выдать. Лучше две. А вообще, кстати, за работу кастинг-директора тоже нужно давать Оскар. Еще номинирован был Билл Найи. Я обожаю Билла Найи, но он, честно говоря, практически везде очень одинаковый. И это я ни в коем случае не имею в виду как какой-то дизреспект. Мне понравился «Жить» с ним в главной роли. Опять же, по большей части, потому что он там играл. Еще был номинирован Пол Мескал, как раз из After Sun. Просто преступно обворованного фильма, напоминаю. И он там абсолютно замечательный. И если бы он не был настолько хорош, я, возможно, не поняла бы, о чем кино. Ну, хотя нет, ладно, может, и поняла бы. Но он невероятно хорош, правда. Посмотрите After Sun, умоляю вас. Еще там был Колин Фаррелл из «Банши и Нишерина». Но тут тоже как будто бы было понятно, что у него особо шансов нету, просто потому что конкуренция в категории была вообще безумная. И напоследок я оставила моего любимчика. Остин Батлер в роли Элвиса. Если бы он выиграл, а я боялась, что так может быть, это была бы такая буллшит-победа, просто жесть. Возможно, мою воспламенившуюся жопу, на тяге которой я бы улетела в космос, было бы видно еще несколько дней. Я бы освещала ваш путь в ночи. Простите, очень не люблю Остина Батлера и Элвиса, просто жесть. Как сильно. Актриса. Статуэтку забирает Мишель Ео. Я ору так, как будто наши забили гол. Я не знаю, кто такие наши. Я не смотрю футбол. Мне вообще пофигу. Но вайб у меня был ровно тот же. Потому что тут, как мне кажется, это тоже отчасти Оскар за выслугу лет. Но актрисе, которой наконец-то дали раскрыться. Потому что, ну правда, вы замечали, как часто ее тайпкастят, как, не знаю, либо кунг-фу мастера, либо какую-нибудь там, я не знаю, мудрую женщину с каменным лицом, которая дает главгероям советы, либо все вместе, кунг-фу мастера, раздающего с мудрым лицом советы. Ну, в общем. А тут она наконец-то разогналась, сыграла, по сути, несколько персонажей, справилась блестяще, и еще и в речи благодарственной сказала, что девочки, никому не позволяйте утверждать, что вы прошли свой пик, что типа все уже позади, идите нахуй. Обожаю вообще. Еще там была номинирована Ана де Армас, любимка моя с первого выпуска, которая прекрасно отработала в очень хуевом фильме. Но мне нравится, что ее отметили номинацией, потому что такой труд не должен оставаться незамеченным. Но понятно было, что это не ее год. Нет, не тому-то режиссеру доверилась, подружание. Извините. Еще там была Мишель Уильямс. У меня сложное отношение с Мишель Уильямс. Она везде одинаковая, она везде как какая-то теплая рыба. Не знаю, как ее еще описать. Но мне просто, в принципе, Фабельманы очень сильно не понравились, поэтому я как-то так, ну, типа, есть и есть, окей. Еще в номинантках была богиня наша, мы тебя не заслужили, Кейт Бланшетт. И очень многие думали, что именно она заберет Оскар. И я бы вообще не удивилась, если бы так было, потому что ее роль в Тар — это настолько выбивающая из тебя все дерьмо актерская работа, и ты вроде бы сидишь и думаешь, ну, я смотрела, ну, я не знаю, ну, как будто бы все фильмы с Кейт Бланшетт, возможно, кстати, далеко не все, и надо эти пробелы закрыть. И тебе кажется, что, ну, ты уже прекрасно знаешь, что это одна из величайших актрис, с которыми мы живем в одно и то же время. Спасибо большое, кстати, за это, респект. Вот. И ты нажимаешь кнопочку play, смотришь фильм Тар, и такой, ага, так я вообще, оказывается, не в курсе была. Окей, хорошо. И мне кажется, многие ждали и расстроились, что она не забрала Оскар, просто потому что у нее роль, по сравнению там с ролями Мишель Йео, она намного более интенсивная, скажем так. Она своим перформансом порождает намного больше какого-то хаоса, очень-очень таких жестких, ярких эмоций, запоминающихся. Но у Ео была актерская задача намного разнообразнее и как будто многоуровневее. Как-то так, наверное. И там, где Кейт Бланшетт убивает нас своей яростью, Мишель Йео убивает нас своей добротой. Поэтому мне не кажется, что Йео здесь как номинантка слабее, чем Бланшетт, просто другая. И самое главное, приколистка в этой номинации — это Андреа Райсборо, которая сыграла главную роль в фильме «Ради Лесли». Если кто-то из вас тоже смотрел церемонию и вам показалось, что она выглядит немножко виноватой, когда зачитывали ее имя в списке номинанток, вам не показалось. Андреа Райсборо в этом году — это, я не знаю, это чисто Локи в актерской номинации, потому что она провернула, конечно, очень интересную историю, чтобы, в принципе, добиться этой номинации, и я, возможно, про этот кейс поподробнее поговорю, потому что это суперинтересная история. Ее надо прям разобрать и разглядеть. Дайте мне немножко времени. Так, что? Ну и все. Получается, фильм. Награду забирает все везде и сразу. Я ору так, как будто мои соседи не спят. И до сих пор нахожусь, знаете, в каком-то ликовании и эйфории от того, что фильм от каких-то двух оболтусов-фантазеров, где герои дерутся резиновыми пиписьками, забирает главную, блин, кинонаграду года. Это что получается? Академия и академики начали осознавать, в каком мы году живем? Вот это да! Потому что я пока готовилась, у меня проскакивала мысль, что, блин, а вдруг вот эти вот нафталиновые Фабельманы все заберут и все. А Фабельманы для меня это все равно, что гречки поесть в течение 3 часов. Потому что гречка — это крупа со вкусом скукоты. Это все знают. Мои утверждения очень научные. И я реально боялась, что Спилбергу отдадут главный фильм просто потому, что он Спилберг. Я не то чтобы сейчас утверждаю, что быть Спилбергом — это какая-то хуйня собачья. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Как будто бы открывается больше возможностей для маневра, для эксперимента, для пранков, которые выходят из-под контроля. И у меня теперь возрождается надежда, что кино все-таки будут награждать и замечать, и поощрять, и покупать, потому что оно показывает нам наконец-то хоть что-то новое. Вот такой вышел выпуск про Оскар. Я надеюсь, вы меня простите, что я его писала такая сонная, равно не очень умная. Я когда выспалась-то не очень умная, а сейчас тем более. Я уже предчувствую кринж на монтаже, потому что я явно использовала пару максимально тупорылых оборотов, скорее всего. Сказала одно и то же слово несколько раз в течение минуты. Это вообще самое любимое. В целом, я прям ровно 50 на 50 довольна и крайне недовольна этим Оскаром, потому что все везде и сразу действительно заслуживает вообще всех наград этого мира за то, насколько это смелое кино. Но из-за того, что получилось так, что у нас одна партия Оскаров уехала в мультивселенные, а вторая на фронт, очень много достойных работ, как мне кажется, оказались несправедливо обделенными. И я продолжу всем, кто не против слушать мои советы, настоятельно рекомендовать и «Банши Инишерина», и «After Sun», и «Вавилон», потому что для меня... Возможно, только для меня, не знаю. Это очень важные фильмы. Одни из самых лучших за прошедший год. За прошедшие несколько лет. Да это вообще, блин, три моих любимых теперь фильма. Ну, помимо еще огромного количества других любимых фильмов. Ну, в общем, все, вы уже понимаете, я уже глючу окончательно. Если вы вдруг не дропнули этот подкаст и все еще меня слушаете по какой-то причине, спасибо вам огромное, потому что для меня это сейчас такой всратый эксперимент. Мне вот почему-то захотелось вот так вот не поспать трое суток, а потом еще и подкаст записать в этом состоянии. Я представляю, какой он получился неровный. И если вы все еще здесь, спасибо вам огромное. Я знаю, что я пропала не на привычный месяц, а на подольше. Раскрою вам секрет, у меня был в работе другой выпуск, он не получился, и я на этапе финального монтажа его просто снесла. Возможно, я его как-то переформатирую, и вы его услышите попозже. Я постараюсь вернуться со следующим выпуском поскорее, потому что он, как и Оскар, будет на достаточно актуальную и близкую мне тему. А еще я вам хотела похвастаться. Блин, я забыла. Ну вот такой постскриптум пускай будет. До Оскара ко мне пришел телеграм-канал Федор Бонд и Чук, который я читаю, ну, буквально каждый день. Леша, привет. И предложил поучаствовать в своей кинотелеграмной переписи населения. В общем, в чем там был прикол? Нужно было написать про любой фильм из номинированных, неважно в какой номинации, сообщение не больше 95 символов, потому что это была 95-я церемония. И можно было еще раз выразить респект тем, кто получил номинацию на главную награду. Можно было поддержать тех, кого обошли вниманием в киноакадемии. И у меня выбор стоял между After Sun и Вавилоном, но я выбрала все-таки Вавилон. И в своем сообщении я решила ничего особо не выдумывать, потому что от Вавилона я чувствую все чувства сразу. Я не знаю, как по-другому это описать. Это великолепное кино, это великое кино. И почему с ним настолько несправедливо обошлись? Я еще поресерчу, знаете ли. И смешно, что я в итоге вообще не одна такая. Я на канале у себя уже репостила результаты этого проекта. Там была проведена какая-то ебейшая, просто огромная работа. Мне остается только благодарить за то, что позвали меня в эту элитарную тусовку. Я буду всем так говорить теперь. Вот, теперь точно все. Если вдруг вам интересно, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Ненасмотренное». Там, пока я не пишу подкасты, я пытаюсь выдавать какие-то посты. Он не новостной, это вообще не про эту история. Просто какие-то штуки, которые я замечаю, которые для меня важны, я их стараюсь не забывать постить. И мне очень нравится там ваша обратная связь. Спасибо вам отдельное за это. Снова прошу вас подписываться на подкаст там, где это возможно, ставить сердечки, лайки, что там еще может быть, плюсики там, где это возможно. Если вам не влом, напишите мне, пожалуйста, отзыв в Apple подкастах. Если влом, не пишите, ничего страшного. Всем пока!